Глава 16. На следующий день ветер переменился. Утром, когда я спустился на кухню, Шеннон стояла возле печки, скрестив на груди руки. На ней был мой старый шерстяной свитер. Смотрелся он нелепо и не по размеру, и я решил, что собственные свитеры с высоким горлом у нее закончились. «Доброе утро», — поприветствовала меня она. Губы у нее были бледные. «Ты что-то рано. Как дело продвигается?» Я кивнул на разложенные на столе чертежи. «Так себе». Она подошла к столу и собрала рисунки, так я и не успел ничего разглядеть. «Но даже средненькая работа — это лучше, чем когда лежишь, а тебе не спится». Шеннон сложила рисунки в папку и снова отошла к печке. «Скажи, это вообще нормально?»
«Нормально?»
«В это время года».
«Ты про холод?»
«Да».
Но вчера, и так как вчера было, это тоже нормально. Я шагнул к окну и посмотрел на небо. В том смысле, что погода тут быстро меняется, это же горы.
Она кивнула. Видно, привыкла, что одним единственным словом «горы» принято объяснять все, что угодно. Я заметил, что кофейник стоит на конфорке. «Свежий и горячий», — сказала она. Я налил себе кофе, посмотрел на нее, но Шеннон покачала головой. «Я все думаю про Эрика Неррелла», — снова заговорила она. «У него ведь жена беременная, да?»
«Ага».
Я отхлебнул кофе. «Вкусный. Впрочем, не знаю, принято ли считать такой кофе вкусным, но мне как раз такой и нравится. Значит, она запомнила, как я варю себе кофе. Ну или у нас одинаковые вкусы. Но, по-моему, нам у него что-то выведывать не к спеху».
«Правда?»
«Похоже, скоро снег пойдет».
«Снег?» — недоверчиво переспросила она. «В сентябре?»
«Если повезет».
Она медленно кивнула. Сообразительная девушка, она сразу все поняла. Снег означал, что чего бы там Курт Ольсен в Хукене не искал, но теперь и спуститься, и искать ему будет намного сложнее.
«Но он и растаять может», — сказала Шеннон. «Тут же все так быстро меняется». Она сонно улыбнулась мне.
«В горах».
Я усмехнулся.
«Я думал, в Торонто тоже холодно», — сказал я.
«Да, но мы жили в таком доме, где, пока на улицу не выйдешь, холода не ощущаешь».
«Все наладится», — пообещал я. «Такие дни, как сегодня, хуже всего. Ветер дует с севера, и первая изморозь. Зимой снега будет много и слегка потеплеет. Но хотя мы начали топить, прогреется дом не сразу, а через несколько дней».
«А пока он не прогрелся, — начала она, — и я увидел, что она дрожит. Мы будем вот так мерзнуть?» Я улыбнулся и отставил чашку.
«Помогу тебе согреться». И я шагнул к ней.
Наши взгляды встретились, она едва заметно отшатнулась и крепче стиснула скрещенные на груди руки, а на ее бледных щеках заполыхал румянец. Я склонился к печке и открыл дверцу. Огонь и правда почти угас, потому что поленьев туда положили слишком много и чересчур больших. Вытащив самое крупное, уже задымившееся полено, я положил его на пластину перед печкой, взял меха и вернул огонь к жизни, так что, когда я закрыл дверцу, внутри уже весело полыхало. Едва я успел выпрямиться, как в кухню вошел Карл, полуодетый, со всклокоченными волосами. Широко улыбаясь, он сжимал в руке телефон.
«Муниципалитет разослал повестку дня. Мы первый пункт».
На заправке я попросил Маркуса выставить лопаты для снега, скребки для льда и канистры с антифризом. Все это я заказал пару недель назад. Я развернул узблат. Первый разворот был посвящен предстоящим выборам в муниципалитет, но на нем упоминалось и о собрании инвесторов в Доме культуры. А внутри статья про собрание занимала целую страницу и сопровождалась двумя большими фотографиями. На одной – полный зал публики, а на другой – Карл с широкой ухмылкой приобнял за плечи Юоса. Выглядел старый мэр слегка удивленным, будто его застали врасплох. Сперва Дан Кране рассказывал о новом отеле, но нравится ему эта идея или нет, понять было сложно. Точнее говоря, в глубине души ему хотелось смешать нас с грязью. Это читалось между строк, особенно когда он упомянул об одном анонимном источнике, который называл наш проект отелем «спальником»
и утверждал, будто деревенские цепляются за него, как за соломинку. Уверен, что источником этим был сам Дан Кране. Но он, ясное дело, оказался между молотом и наковальней. Начни он расхваливать отель, и получится, что он использует газету, чтобы поддержать собственного тестя. А начни он нас ругать, и станет ясно, что он решил отомстить бывшему парню своей жены. По-моему, быть журналистом в деревенской газете – дело непростое. В 9 начал накрапывать едва заметный дождик. Я посмотрел на козий поворот и понял, что там наверху это не дождь, а снег. В 11 снегом засыпал уже всю деревню. В 12 в магазинчик зашел директор по продажам. «А ты, я вижу, как всегда, подготовился заранее», — ухмыльнулся он, когда очередной покупатель с лопатой направился к выходу. «Мы же в Норвегии живем», — сказал я. «У нас к тебе предложение», — сказал он, и я решил, что он навесит на нас очередную компанию. «Нет, против компании я ничего не имею, 8 из 10 проходят вполне удачно. Они там в головном офисе дело свое знают. Однако, когда по всей стране запускают спецпредложения, зонтик плюс волейбольный мяч или хот-дог в испанском стиле и бутылка пепси, вот это они зря. Им бы изучить получше местное население, его потребности и покупки». «Тебе скоро из руководства позвонят», — сказал директор по продажам. «Ясно. У них там не лады с одной крупной заправкой в Южной Норвегии. Вроде и место хорошее, и оборудовано как надо, но начальник не справляется. Компании проводит скверно, когда надо не отчитывается, сотрудников набирает незаинтересованных и... Ну, ты понял. Им нужен руководитель, который все это в божеский вид приведет. Я за это не отвечаю, но это я им тебя предложил, поэтому и тебя предупреждаю заранее». И он махнул рукой, словно говоря: «Да ладно, пустяки», отчего я понял, что он ожидает, что я рассыплюсь в благодарностях. «Спасибо», — сказал я. Он заулыбался, явно чего-то ожидая. Может, ждал, что я тут же ему и выложу, как буду действовать дальше. «Неожиданно это все», — сказал я. «Ну что ж, послушаю, что скажут, и подумаю». «Подумаешь?» — продажник расхохотался. «По-моему, подумать тебе надо хорошенько. Такое предложение — это мало того, что зарплата хорошая, но и возможность попробовать себя в главной роли, Рой». Если он решил уговорить меня, чтобы самому казаться эдаким серым кардиналом, то он, что называется, выбрал неправильные аргументы. Но не мог же он знать, что от самой мысли о том, как я выхожу на сцену, у меня руки потеют. «Хорошо, подумаю», — согласился я. «По-моему, нам на чизбургеры надо спецпредложение придумать. Что скажете?» В час явилась Юлия. В магазинчике было пусто, поэтому она подошла ко мне и поцеловала меня в щеку. Умело. Губы были мягкие, и поцелуй получился чуть дольше, чем следовало бы. Не знаю, что у нее за духи, но с ними она переборщила. «Ты чего это?» — спросил я, когда она, наконец, сделала шаг назад и посмотрела на меня. «Тестирую новую помаду». Она вытерла мою щеку. «После работы с Алексом встречаюсь». «Это у которого гранада?» «И что, решила проверить, сколько помады сотрется после поцелуя?» «Нет. Сильно ли теряется чувствительность, когда губы накрашены? Это примерно как у мужчин в презервативе, да?» Я не ответил. Вести с ней подобные разговоры у меня и в мыслях не было. «Вообще-то, Алекс довольно милый», — чуть склонив голову, Юлия смотрела на меня. «Возможно, поцелуями мы и не ограничимся». «Повезло Алексу», — я накинул куртку. «Справишься тут одна?» «Одна?» — разочарованно протянула она. «А разве мы не вернусь самое позднее через час, ладно?» Разочарование испарилось, а потом она нахмурилась. «Магазины же закрыты. У тебя роман, что ли?» Я улыбнулся. «Звони, если что». Я проехал через деревню вдоль Будалсваннета. Падая на дорогу и на поля, снег тут же исчезал, но наверху на склоне он не таял. Я посмотрел на часы. Вероятность того, что в час дня, в будни, безработный жестянщик окажется дома один, была достаточно высокой. Я зевнул. Спал плохо. Лежал и прислушивался. Но в спальне было тихо, и от этого было даже хуже, поэтому я вслушивался еще напряженнее. Подъехав к дому жестянщика, я отметил про себя, что от соседей его выкрашенный белой краской дом отделяет метров 200. Антон Му открыл через секунду после того, как я позвонил в дверь. Похоже, увидел машину или услышал шум. Редкие волосы у него на голове трепыхались от сквозняка, в глазах читался вопрос. «Можно войти?» – спросил я. Му замялся, но, похоже, никаких оправданий не подготовил, поэтому открыл дверь шире и отступил в сторону. «Не разувайся», – разрешил он. Мы прошли на кухню и уселись за стол напротив друг друга. На стенах были развешаны вставленные в рамки вышивки с цитатами из Библии и крестами. Я посмотрел на полный кофейник, и Му перехватил мой взгляд. «Кофе будешь?» «Нет, спасибо». «Если ты ищешь тех, кто сможет вложиться в отель, который твой брат строит, то не утруждай себя. У нас тут с капиталом сейчас жидковато». Му виновато улыбнулся. «Я по поводу твоей дочери», — сказал я. «А в чем дело?» Я посмотрел на лежавший на подоконнике молоток. «Ей 16, и она в старшей школе в Ортуне учится, верно?» «Ну да». На молотке виднелась надпись «Лучший жестянщик года 2017». «Я хочу, чтобы твоя дочь переехала в Нотаден и перевелась в тамошнюю школу», — сказал я. Му, опешив, уставился на меня. «С какой стати?» «Там специализация более перспективная». «Ты чего несешь, Обгард? Когда будешь объяснять Наталье, почему решил ее туда отправить, можешь сказать, что там более перспективная специализация». «Нотаден? Туда 2 часа ехать». «Вот именно. И в Нотадене легко снять жилье». Морда у него была по-прежнему кирпичом, но уверен, он начал догадываться. «Что ты так заботишься о Наталье, это очень мило, но ей и в Ортуне неплохо. К тому же ей всего год остался. Нотаден город покрупнее, а в городах много чего сомнительного происходит». Я кашлянул. «По-моему, если она переедет в Нотаден, то от этого выиграют все». «Все?» Я вздохнул. «Твоя дочь будет ложиться спать, не думая, придет ли сегодня ночью ее папаша, чтобы ее трахнуть. А ты сможешь ложиться спать, не мучая собственную дочь, семью и себя самого. И, возможно, когда-нибудь вы будете притворяться, будто ничего не произошло». Антон Му вытаращился на меня так, что, казалось, глаза вот-вот выскочат из орбит. Физиономия у него покраснела. «Ты чего несешь, Обгард, напился, что ли?» «Я про стыд», — сказал я. «Про меру стыда в твоей семье. Все знают, и никто ничего не делает, от этого все считают себя отчасти виновными. Считает, что все потеряно, и поэтому, если оставить все как есть, уже ничего не потеряешь. Но даже когда все потеряно, кое-что остается. Семья. И вы друг у друга тоже есть». «Да ты рехнулся!» Он заговорил громче, но голос звучал сдавленно. Му вскочил. «Знаешь что, Обгард, вали отсюда». Я не двинулся с места. «Я сейчас могу пойти в комнату твоей дочери, снять с кровати простыню и отдать ее Ленсману, а тот передаст ее на анализ, и мы узнаем, твоя ли на ней сперма, и тебе меня не остановить. Вот только это вряд ли поможет, потому что твоя дочь ни за что не станет давать показания против тебя. Своему отцу она будет помогать, всегда и что бы ни случилось. Поэтому единственный способ положить этому конец...» Я на секунду умолк и посмотрел ему в глаза. «Потому что мы все хотим положить этому конец, верно?» Он не ответил, лишь молча стоял, нависая надо мной, а взгляд у него был холодным и пустым. «Единственный способ положить этому конец — это убить тебя, если, конечно, Наталья не переедет в Нотаден. А если переедет, то на выходные приезжать не будет, и навещать тебе ее нельзя. Ее матери можно, а тебе нельзя. Ни разу. Когда Наталья приедет домой на Рождество, пригласишь погостить своих родителей или тестя с тещей». Я погладил клетчатую скатерть. «Вопросы есть?» В окно без устали билась муха. «И как ты собрался меня убивать?» «Забью до смерти, вот как». «Это вполне по...» Я щелкнул языком прямо игры разума. «По-библейски, верно?» «Ну да. Дерешься ты, как говорят, хорошо». «Что скажешь, Му, договорились?» «Смотри, Обгард. Видишь вон те строчки из Библии?» Он показал на вышивку в рамке, и я уставился в причудливые завитушки. «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». Что-то чавкнуло, и я закричал от пронзившей мою правую руку боли. Готовясь к новому удару, Му занес над головой подарочный молоток, и я едва успел отдернуть левую руку, как молоток ударил в столешницу. Правая рука так болела, что когда я вскочил, у меня голова закружилась, но левой я успел наградить его апперкотом. Я попал ему по подбородку, однако из-за стоявшего между нами стола удар вышел слабоватый. Му нацелил молоток мне в голову, и я отскочил, а жестянщик метнулся следом, опрокидывая стулья и оттолкнув стол, так что ножки взвизгнули. Я ушел в сторону, Му на это купился, и я впечатал левый кулак ему в нос. Он что-то прорычал и опять занес молоток. В 2017 году он, может, и был жестянщиком года, а вот теперь промахнулся. Он покачнулся, и я шагнул к нему, и левый быстро ударил его три раза по почкам. Му охнул от боли, а я тут же заехал ему ногой по коленке. Что-то захрустело, и я решил, что он обезврежен. Му повалился на серый линолеум и потянулся к моим ногам. Я попытался ухватиться правой рукой за плиту, однако, видать, Му своим молотком что-то мне перебил, потому что рука просто-напросто не поднималась. Я грохнулся на пол, а в следующую секунду на меня взгромоздился Му. Коленями он прижал мне руки, а рукоятку молотка вдавил в горло. Задыхаясь, я разинул рот, но в глазах уже темнело. Му приник ко мне и зашептал мне прямо в ухо. «Ты кем себя возомнил? Приходишь в мой дом и угрожаешь мне. Я-то знаю, кто ты такой. Ты грязный безбожник с горы». Он тихонько засмеялся и навалился на меня еще сильнее, выдавливая из моих легких последний воздух. Голова приятно закружилась, так бывает, когда лежишь на заднем сиденье и вот-вот заснешь, рядом сопит твой младший братишка, а ты смотришь в заднее стекло на звезды и слушаешь, как твои родители тихо переговариваются и смеются. И ты поддаешься и тонешь в самом себе. В нос мне просочился запах кофе, курева и слюны. «Кривоногий, косноязычный садомит, сношатель овец», — прошипел Му. Так вот, как думал я. Вот так он с ней и разговаривает. Я напряг живот, чуть выгнул спину, а потом разогнулся и въехал лбом ему в физиономию. И попал, кажется, по носу, как обычно и бывает, но главное, что давление на горло ослабло, и воздуха хватило, чтобы накормить мышцы кислородом. Выдернув левую руку из-под его коленки, я врезал ему по уху. Му закачался, я сбросил его с себя, и левый добавил ему еще. И снова. И опять. Когда я выдохся, Му, скрючившись, лежал на полу, а по линолеуму из-под него тек кровавый ручеек, собираясь возле сиденья перевернутого стула. Я склонился над жестянщиком. Не знаю, слышал ли он меня, но я прошептал прямо в его окровавленное ухо. «Сам ты кривоногий». «Плохая новость. Вероятнее всего, сустав внутри поврежден», — прокартавил Стэнли Спинд, сидя за столом. «Хорошая. Помнишь, ты недавно кровь сдавал? Так вот, содержание алкоголя в крови нулевое». «Поврежден?» Я посмотрел на средний палец, неестественно торчащий и распухший. Кожа растрескалась, а в тех местах, где она осталась целой, кожа приобрела зловещий синий-черный оттенок, наводивший на мысли о чуме. «Точно?» «Да, но я тебе выпишу направление. Съездишь в город на рентген». «Зачем? Ты же и так уверен». Стэнли пожал плечами. «Вероятнее всего, придется операцию делать». «И что будет, если ее не делать?» «Тогда палец навсегда перестанет сгибаться». «А если прооперировать?» «Тогда, возможно, сгибаться он будет. А может и нет». Я посмотрел на палец. «Да, плохи дела. Но если бы я до сих пор работал механиком, было бы еще хуже». «Спасибо». Я встал. «Погоди, мы еще не закончили». Стэнли оттолкнулся от стола, и его стул на колесиках подъехал к накрытому бумагой столику. «Садись сюда. Палец у тебя слегка выбит, надо бы провести одну процедуру».
«Это какую?»
«Вправить его».
«Как-то страшновато».
«Я тебе местное обезболивание сделаю».
«Все равно страшновато».
Стэнли криво улыбнулся. «По шкале от 1 до 10, насколько потянет?» – спросил я. «На твердую восьмерку», — ответил Стэнли. Я улыбнулся в ответ. Он сделал мне укол и сказал, что надо несколько минут подождать, пока не подействует обезболивающее. Сидели мы молча, но ему переносить тишину было намного проще, чем мне. Тишина словно перерастала в рев, и в конце концов я, не выдержав, показал на наушники на столе и спросил, что он слушает. «Аудиокниги», — сказал Стэнли. «Чака Паланика. Ты ведь бойцовский клуб смотрел?»
«Нет, а что в нем такого хорошего?»
«А я и не говорю, что он хороший», — улыбнулся Стэнли. «Но мы с ним думаем одинаково, и он ясно выражает свои мысли. Ну что, готов?»
«Паланник», — повторил я, вытянув руку.
Наши взгляды встретились. «По правде говоря, в то, что ты поскользнулся, я не верю», — сказал Стэнли.
«Ясно», — буркнул я.
Я почувствовал, как он теплой рукой обхватил мой палец, и мне ужасно захотелось не лишиться этого пальца. «Кстати, про бойцовский клуб», — он с силой дернул мой палец. «Похоже, ты как раз на встрече этого клуба и побывал».
«И правда, твердая восьмерка».
Выйдя из кабинета, я столкнулся в коридоре с Мари Ос. «Привет, Рой!» Мари с присущей ей уверенностью улыбнулась, но даже в темноте я заметил, как она покраснела. Называть по имени того, с кем здороваешься, это они с Карлом придумали, когда встречались. Карл как раз тогда прочитал о каком-то исследовании, где говорилось, будто если к человеку, приветствуя его, обращаешься по имени, положительный настрой у него увеличится на 40%. Впрочем, меня среди опрашиваемых явно не было.
«Привет». Я спрятал руку за спину. Что-то снег в этом году рано выпал. Мол, вот как надо приветствовать односельчан.
Сев в машину и прикидывая, как бы мне повернуть ключ зажигания и не задеть при этом перебинтованный палец, я на минуту задумался. А почему, интересно, Мари покраснела там, в коридоре? С ней стряслось нечто, чего она стыдилась? Или ей было стыдно за то, что с ней что-то стряслось? Потому что, когда Мари встречалась с Карлом, краснела она нечасто. Скорее, это я краснел, случайно с ней столкнувшись. Впрочем, при мне она тоже несколько раз краснела. Однажды это случилось после того, как Карл купил ей на день рождения ожерелье, и хотя оно было совсем простенькое, Мари знала, что денег у Карла не водилось, и вынудила его сознаться, что он вытащил 200 крон у дяди Бернарда из ящика стола. Я, ясное дело, об этом знал, и когда дядя Бернард похвалил ожерелье на Мари, та покраснела да так, что я испугался, как бы у нее кровоизлияние не случилось. Возможно, она, как и я, не умеет забывать некоторые события, воровство, отказ. Они как пули, которые закапсулировались, но в холодные дни по-прежнему причиняют боль, а порой по ночам даже смещаются. И будь тебе хоть 100 лет, но щеки твои внезапно зальет румянец. Юлия меня пожалела. Сказала, что надо было доктору Спинду найти обезболивающее посильнее, что свидание с Алексом она выдумала, и что ни с кем она не встречается. По крайней мере, целоваться уж точно не станет. Слушал я лишь вполуха. Рука болела, и я понимал, что лучше бы мне уйти домой. Но там мне стало бы еще больнее. Юлия склонилась ко мне и с озабоченным видом знатока оглядела мой перебинтованный палец. Ее мягкая грудь терлась о мое плечо, а сладкий запах жвачки щекотал ноздри. Губы ее оказались так близко к моему уху, что когда Юлия жевала жвачку, звуки эти напоминали чавканье коровы. «Ты не ревновал?» — шепнула она с той притворной невинностью, на которую способна только 17-летняя девчонка.
«Ревновал?» — переспросил я. «Да я все время ревную, с тех самых пор, как мне 5 лет исполнилось».
Она рассмеялась, словно это была шутка, и я деланно улыбнулся, вроде как подтверждая это.